вначале он говорит, бойтесь закваски фарисейской, да, остерегайтесь вот этого нехорошего, как это сказать, лицемерия, да, неискренности перед людьми, соответственно, перед Богом, потому что на самом деле мы с вами понимаем, что это вещи взаимность, очень взаимосвязаны. То есть нельзя быть перед людьми, допустим, неискренним, а перед Богом искренним. Мы имеем всего одно сердце, и мы не можем раздвоиться, мы не можем жить в двух параллельных реальностях. Либо мы будем честными и искренними перед людьми и Богом, как цельный человек, да? Либо мы будем неискренны и нечестны перед людьми, и, соответственно, и перед Богом тоже. Перед Богом тоже, в конце концов. У человека одно всего сердце, у человека всего, как сказать, ну, как одна сущность, да? Мы не можем раздвоиться и жить двумя сущностями, что вот параллельными, я еще подчеркиваю, да, что вот одна параллельная такая вот, сущность такая параллельная, немножко такая нечестная, немножко не прямая и скрытная, да, а другая прям такая вот, рядом прямо существует такая же замечательная, открытая и честная, и все они вот как-то так вот очень удачно переключаются друг на друга. Мы понимаем, что в итоге можно заиграться так, что потом перестать быть честным и перед самим собой. Поэтому тут нужно очень ясно и четко понимать, что Христос объясняет нам бояться, остерегаться лицемерия и затыкать глазки фарисейской. Также мы с вами там он дальше говорил, чтобы не боялись людей, которые максимум, что могут сделать, это убить нас, да? Да, а перед Богом, ну, на самом деле, боялись бы Бога, который может после смерти еще и в гиену отправить. И дальше он говорил о свидетельстве нашем, что в нашем свидетельстве Бог нам с вами помогает. Да? Он говорил о том, что когда мы свидетельствуем о нем, то это мы не от себя говорим, а от Духа Святого. Дух Святой говорит нам. И по сути это не единственное место, которое подтверждает нам это самое, потому что написано, что свидетельство Христово и Дух Пророчества. То есть когда мы говорим с вами о Христе, Божий Дух начинает говорить через нас. И это, ну, как сказать, это дух пророческий, тот, который говорил через пророков, то же самое, Духом Святым и свидетельством с вами. Поэтому не переживайте, что вы плохо можете сказать, что вас, может быть, не так поймут, и что еще что-то такое. Когда мы говорим, Господь подключается к этому делу. Это Его обещание. Если мы в это верим, соответственно, мы получаем. Да? И как раз вот тут был вот этот момент, в этот момент, когда Христос об этом беседовал, с учениками написано, встрял какой-то человек, которому очень нужна была помощь. Плохие отношения с братом, они, видно, переругались и из-за этого имения. И в итоге он пришел аж к Христу просить, чтобы тот как-то повлиял на этого плохого брата и помог ему разделить, ну, в смысле, сказал ему, чтобы он как-то дал, ну, как-то не жадничал, дал какую-то часть имения. Видно это... Ну, может быть, младший брат его, может, еще какие-то варианты там были, но вот так вот случилось. Христос отказался в этом участвовать, сказал, что я пришел не судить или делить вас, а что он пришел делать. Да, позаботиться о вашей душе, и направить вас на правильный путь, ну, вот вашу душу в отношении.
Ну, указывает на истину.
Да, и потому он не стал, на самом деле, говорить там, вот тебе там 5%, там брату там... 95 или еще наоборот, как-то так. Христос сказал, просто рассказал ему историю про то, что помни, что будем помирать одним словом. Знай, что жизнь короткая, и знай, что помрем все, и бывает, как всегда, внезапно.
Вдруг.
Да. И говорит, это от богатства совершенно никак не зависит. Потом, куда это все богатство девается? То есть он предложил посмотреть на жизнь немножко с другой точки зрения. Потому что мы с вами говорили, что люди в этом мире, они очень старательно отрицают и отвергают факт смерти в своей жизни. Да? И чем дальше ресурс этот позволяет, ну как сказать, чем ресурс больше позволяет человеку, тем тщательно эта смерть прячется от человека. Да? Сегодня посмотрите, как все красиво, ну как сказать, обставлено. Да? Практически никто из родственников не умирает дома. Есть эти хосписы, есть какие-то там престарелых, то есть куда-то туда можно отправить человека, да, в больницу, и он там тихо, мирно, где-то не у тебя на глазах, а где-то там скончается, да, его там помоют, оденут, да, подкрасят, да, ты только подойдешь, там цветочки положишь, Все это причем в красивом, одежде, ну, в красивом все убранстве, в красивой музыке, в красивых цветах. И это самое, ну, как по возможности, с красивыми ритуалами. Некоторые, да, в прежней жизни так не одевались, какие в гробах лежат на самом деле. Потом уже это тоже не конец, да, то есть это ж дальше идет красивая могила обязательно. Да, красивый памятник, и даже на памятнике он тоже красивый. Поэтому нужно, ну, нужно видеть и понимать, что, ну, как этот мир современный очень, очень, ну, как сказать, сильно уходит от, ну, прячется от смерти, не хочет ее видеть. Даже вот, ну, если вы помните, классиков читали, да, может быть, там этих дореволюционных наших классиков, то там очень часто есть такая вот, когда кто-то хочет кого-то призвать к ответственному поведению, он говорит, допустим, там, ну, там, допустим, там, Людмила, там, или там, еще там Женя, помирать будем. То есть люди, как бы сказать, ну, призывали, отрезвлялись таким образом, да, что когда напоминали друг другу о смерти, да, то есть когда, допустим, кто-то кого-то там пытался обмануть, там как-то нечестно с друг другом поступить, они вот таким вот образом останавливали человека, они говорили, помирать будем, помни о смерти, да. Сегодня даже это ушло из обихода, ну, человеческих взаимоотношений. То есть об этом говорить, не, как это сказать, неприлично, неправильно и так далее, и так далее, и так далее. Люди живут, как будто никогда не умрут. Ну, как присутствие смерти в их жизни, это временно и это решаемо, да? То есть, как сказать, заболел, там, ну, полечись. Постарел, ну, подтянись, там. Зубы выпали, вставь новые, допустим, там, и так далее, и так далее. Все есть, да, на самом деле. И в любом возрасте предлагают, если раньше, допустим, при дефиците, допустим, там, какой-то медицинской, ну, пожилых особенно как-то и лечить не хотели, да, то сейчас без проблем будут, ну, как сказать, лечить до самой смерти. То есть, лишь бы страховка была нормальная. Такая вот беда у человечества в последнее время, и тогда, в принципе, то же самое она была, но люди всегда от этого уходили, но, как бы сказать, иногда лучше, иногда хуже. Вот, поэтому Христос, он просто предложил посмотреть на жизнь с другой стороны. Он как на жизнь, как на короткую, и имеющую, как это сказать, финальную точку, да? И если это все игнорировать, вот этот короткий промежуток, конечно же, тогда деньги имеют значение. Если рассматривать только короткий промежуток нашей жизни, а он короткий на самом деле, то тогда, конечно, деньги имеют значение. Но Христос сказал, что, ну как еще раз обозначил, он говорит, ну это же быстро проходит, это же все очень коротко. Самое важное, не как ты живешь сегодня, а как ты будешь помирать вообще для человека, это важнейший вопрос. Чем, ну, по приоритетам своим, да? Потому что в итоге-то, тем более, они знали, что есть Бог, что есть судья праведный, который там, как это сказать, смотрит на человека, на его жизнь, взвешивает и так далее. И на вопрос, а как же тогда жить, если так и заботиться, да, то Христос говорит, что верьте Богу, да, потому что Он заботится о цветах полевых, которые одеваются лучше царей, да, Он заботится о птицах, которые никогда ничего не посадили, не спахали, не сажали, а тем не менее бегают, чирикают, да, это самое, Он заботится там обо всех, ну, обо всем абсолютно, здесь что живое, тем более, говорит, о вас, тем более о вас, потому Он говорит, что ваша ответственность — это искать Царство Божие в начале, да, прежде всего. А остальное все приложится вам. И мы с вами говорили, что, как бы сказать, грешники очень часто аргументируют свою, так скажем, духовную лень абсурдностью этого заявления, да. Когда мы говорим людям вот эти вещи, да, они сразу тогда выдают. Так что теперь не работать, да. Но это вопрос лукавый. То есть это подход лукавый. То есть таким образом люди, не желая искать Царство Божие, ну, даже, ну, как сказать, даже прилагать к этому усилия, то есть они таким образом просто пытаются высмеять и дискредитировать Слово Божие как абсурдное. И, ну, без, как это сказать, не имеющее доверия. В итоге мы знаем, что Царство Божие — это не то, что вот где-то ты вот бросил все, пошел в этот самый какой-то там скит, за всех скрылся, и там вот только молишься и Библию читаешь, да? Царство — это когда исполняются законы, когда действуют законы. Потому что если законы не действуют, государства нет. Обратите внимание. То есть если законы не действуют, государства нет. Можно издавать законы, но если они не будут действовать, государство не существует. Оно формально. И там, потому что там каждый делает все, что хочет. Это как вот перестройка в 90-х. вроде, как сказать, законы и были, но никто их не соблюдал. А много чего и не было. И поэтому творилось все, что угодно, да, то есть это самое. И государством это назвать нельзя было, да, там все, ну, все делал, что хотел, там, тащил все, что делал, то есть кто сильно заправ, то какие-то законы совершенно были бестолковые волчьи. Вот, поэтому, поэтому мы понимаем, что, что Царство Божие это то место, ну, как это, та территория, так скажем, где, где действуют законы Иисуса Христа, да, и законы Божьи. То есть если, если там в нашей жизни действуют законы Божьи, там Царство Божье. А если там действуют законы этого мира, то это, при этом даже если мы в церковь ходим, но в нашей жизни действуют законы этого мира, то где мы? В миру. Да, в миру. Только мы, ну, только мы заходим из любопытства в церковь. Я не знаю, из чего там, из каких соображений. Поэтому, поэтому важно, чтобы мы это тоже понимали и знали, и здесь Христос, Он показывает, говорит, ну, ищите прежде. Все, говорит, остальное вам приложится. Бог позаботится о своих, то есть он помнит и знает об этом. Ищите Царство Божие, ищите, ищите славы Божьей, и он говорит в отношении с этим самым, как скажем, и его, и ценности. Вот еще тоже вот такой вот вариант, ну, момент хочу, чтобы мы вспомнили. Мы тоже с вами говорили о ценностях, да, Царстве Божьем. Потому что в этом мире очень, и в Царстве Божьем разные ценности. В этом мире ценности материальное благо. В Царстве Божьем какие ценности? Да, конечно. Любовь, любовь к Богу, любовь к ближнему. Это ценности Царства Божьего. Любовь, любовь к людям, да? И хорошие отношения. Ну, в смысле, в любви, в эти, ну, как здоровые, правильные отношения в любви выстроены, честно и так далее, и так далее. Вот, потому там и справедливость, и правота, и так далее, и так далее. То есть это основание престола и все такое. Все вот эти вот вещи, которые мы говорим, там, любовь, радость, мир, там, и так далее, они не могут быть какие-то общекосмические, да? Они могут быть только воплощенные где? Между людьми. Между людьми. То есть они не могут где-то существовать, как в космосе, где-то в каком-то пространстве, да, или где-то вообще-то, вот, где-то вот в воздухе летать. Мы зашли, а тут церковь полная любви. В смысле, вот она прям в воздухе летает, эта церковь, и, ну, в смысле, любовь, и прямо вот мы ее ощущаем, что вот она тут летает. Это самое. Оно будет только тогда ощущаться, когда в отношениях воплотится, да, потому что иначе, как бы сказать, написано, что она хоть и излилась в наши сердца Духом Святым, но если она не проявляется, то тогда, ну, как ты увидишь, пощупаешь и оценишь. Поэтому мы и говорим, что ценности в мире и ценности у Божьих, в Божьем Царстве разные. И Христос поэтому и сказал, что ну, потому и призвал, что говорит, это самое там, он говорит, как относиться к ценностям этого мира и как относиться к Божьим ценностям. Он сказал так немножко радикально, когда он сказал, что в 33 стихе. «Продавайте имение ваше, давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище невешающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там сердце, там и будет сердце ваше». Да? То есть про ценности. Да? Вопрос ценностей. Каким образом? В мире существует такой закон. То есть в мире люди используют людей для того, чтобы приобрести вещи. Так живет мир. Да? Он использует, ну, в мире люди используют людей, чтобы приобрести вещи. Там используют друг друга люди, потому что ценность там это вот какое-то благо вещественное. Да? Там эксплуатация человека человеком, основа капиталистического строя, если помните. Там еще какие-то там моменты, то есть, там обман, там это самое воровство, законное, незаконное, неважно какое, там нечестное взаимоотношение, там это самое, как бы сказать, использование друг друга, да, это самое. Для чего? Для того, чтобы приобрести благо, для того, чтобы приобрести, то есть это самое. Христос предлагает делать наоборот. Он предлагает использовать вещи для того, чтобы приобрести людей. Почему? Потому что ценность. Там ценность – это вещь, потому все остальное служит для того, чтобы эту вещь приобрести. А Христос говорит наоборот. Используйте, говорит, вещи для того, чтобы приобретать людей. Душу. Да. Ну, имеется в виду души человеческие, да. Почему? И мы говорили с вами, что если мы что-то и имеем, если мы чем-то делимся, то тогда, естественно, таким образом мы приобретаем человека. Да? Наша цель не просто раздать. Потому что Павел пишет по своему первом посланию к Коринфянам, 12 главе, он говорит, даже, говорит, если я, говорит, все раздам, имение свое, и говорит, даже, ну, даже тело свое отдам на органы, скажем так, там написано на сожжение, но сейчас
есть более продуктивный способ отдать свое тело. Если я себе говорю, все это сделаю, говорит, но при этом, при всем, любви не имею, то пустую все это сделал. Нет никакой пользы. Ни мне, ни людям. Да? Поэтому смысл не раздать просто так, вот, чтобы раздать. Да, вот это самое, там, ай, там, ну, горит все равно. Вот Христос сказал, что нужно раздавать, и вот раздаем. И на тебе это самое. И ты попросил, ну, и на, и неси. Что же делать? Раз уж Христос приказал, сделал, да, это самое. Нет, он говорит, что смысл того, что мы раздаем наши вещи, это чтобы приобрести расположение этих людей. И чтобы, ну, построить отношения с этими людьми. Поэтому вот цель и ценность. Он говорит, где сокровище ваше, там будет и ваше сердце. Да? То есть, что ты хочешь, что ты любишь? Любишь вещи, приобретаешь вещи. Любишь людей, приобретаешь людей. Просто, да? И дальше у нас следующее, 35 стих. «Да будут чресла ваши припоясные, светильники горящие. И вы будете подобны людям, ожидающих возвращения Господа своего с брака». Естественно, мы понимаем, что здесь говорится метафора какая-то, да? Кто сегодня пришел с ремнем? Ну, у кого есть ремень сегодня? У меня есть. У мужчин не у всех, женщины вообще редко этим пользуются атрибутом, да? Но как раз говорится об этом. Чресла ваши припоясаны, то есть это имеете вот, ну, как сказать, ремень или пояс, да? А, тем более, кто сегодня с фонариком? Нет, чресло это вот. Вот пояс, да, пояс. Поясная часть, чресло. Вот, поэтому мы понимаем, что это, ну, как сказать, что ну, здесь говорится метафора, то есть это не буквальное исполнение этой заповеди, да? То есть, что нужно нам ходить все время с ремнем и с этим, с фонариком, с светильником горящим. То есть, он говорит о том, что это самое. И вы, говорит, будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака. Дабы, когда он придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которые господин, придя, найдет бодрствующими, истинно говорю вам, он припояшет и посадит их, и, подходя, станет служить им. Ну, с чего бы вдруг, но, наверное, на радостях может. А, припояшется и посадит их, подходя, станет служить им. Ну, может быть, на радостях. И если придет во вторую стражу и в третью стражу, вторая стража, вспомните, как делилась. Как дождь делилась? Темнело в 6. И каждая стража была по 3 часа. Да? Да. В 9, 12 и в 3 даже, да? В смысле, где? Там где-то придумали. Это близко к экватору. А на экваторе очень просто. Зимой и летом, круглый год, в 6 часов темнеет вечера, и в 6 утра рассвет. Да. Каждый год. С небольшим там различием. Плюс-минус бывает, да, ну, как сказать, чем немножко дальше фукатор разбегается, там, ну, в районе, может быть, полчаса всего лишь. Это вся, может быть, ну, канитель может двигаться чуть-чуть. Но это незаметно совершенно. То есть у них нету, как у нас, что в 3 стемнело, и потом... 9 расцвело. Вот, но это не так важно, это самое. Это просто, чтобы вы ну, помнили время. Здесь говорится во вторую, третью стражу. Хорошо. Так вот, ладно, это уже отвлечено, мы немножко отвлеклись на время. Это самое. Так вот, если придет во вторую стражу, то бишь, это у нас получается 12 часов, и в третью стражу, аж на 3 часа ночи, и найдет их там, то блаженные рабы. Тогда мы понимаем, что в данном случае, как он говорится, будьте припоясаны и светильники горящими. Что это значит для нас? Будьте готовы, да, будьте готовы к чему-то, к такому, ну, как сказать, не расслабляйтесь, да, ожидайте, да, можно сказать тоже, ожидайте господина. И он говорит, что вы будете подобны людям, которые вот, ну, которые вот ожидают, что вот придет их господин. И говорит о достаточно нетипичном явлении, то есть когда вот, ну, как сказать, господин приходит поздно. Поэтому он и говорит, что когда хозяин пришел и нашел, что еще, оказывается, есть люди, которые не спят, он это очень оценил. Он это очень оценил. Ну, вот тут так написано, да? Что он припояшется, посадит их, и, подходя, станет им служить. Им служить. То есть, на самом деле, он, ну, как бы сказать, это очень оценил. Это, ну, это потому что это серьезно, это очень, ну, как бы сказать, большое одолжение, то, что вот они ему сделали. ну, неважно, когда он придет, в какое время, в темное время он приходит, он находит их бодрствующими и ожидающими его, он говорит, то блаженны те рабы. И в 39 стихе он говорит, вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который сейчас придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в какой час, не думайте, придет сын человеческий. Это его наставление, на которое отвечает на вопрос, вот как жить перед Богом, да, ожидая Бога. Что это такое? Потому что человек в этом отношении очень рационален и лукав. И абсолютное большинство людей, наверное, которые хотят навести отношения с Богом в этом мире, молодые говорят как? У них план есть такой, да? Успею. Почему? Потому что еще молодой, еще там, ну, как сказать, куча там вариантов, планов и так далее, и так далее. А вот когда состарюсь, да, тогда это самое вот... Время будет, на пенсию пойду, будут это самое в церковь ходить и так далее. То есть они, как правило, ну, всерьез, не всерьез, но у них вот такое предположение есть. Ну, такой вот план существует, да?
Что? Потому что у нас был менталитет такой, что церковь ходит только убогие, старые, немощные.
А почему эти старые, немощные в церкви?
Ну, больше чем еще?
Ну, потому что они план этот жизни плюс-минус успешно воплотили, наверное, да? В молодости, да. В молодости, да, пожили, погуляли, а потом уже, когда под старость, повезло, пошиться. Да, конечно, дети даже может, не гуляют, а чисто работают, может быть, даже. Есть такой вариант тоже, да, некогда и так далее. Поэтому, конечно же, вот у них плюс-минус такая вот получается вот вариант, что вот старость и пойду. Это самое, такой вариант будет. И он говорит, что, конечно, если бы вот, ну, хозяин дома знал, какую час там, не дал себя обокрасть. То есть, естественный человек, если бы знал, что он помрет там, через там, 30 лет, 40 лет, там, 25 с хвостиком. Поэтому мы понимаем, что если человек знает дату, то, естественно, он рационально очень поступит. При этом есть огромное количество свидетельств, ну, в сценариях уже проигранных, потому что периодически в церкви, ну, в церквях, не знаю, появлялись люди, которые утверждали, что знают, когда придет Христос. Я не знаю, как они читали это место, но ну, как-то вот они убеждали себя и других, что вот, как сказать, что все-таки Бог передумал и сообщил ему по большому секрету, так как он очень, наверное, достойный, или очень какой-то там понравился Богу, как Авраам, очень заслуженный, то Бог ему по секрету большому сообщает дату. Поэтому периодически помните, да, что такие вещи возникали. Да. Кто читал историю церкви, то знаете, что это самое, было все очень здорово. Люди перед этой датой сделали так, как сказал Господь, все по слову буквально. Они продавали свои имения, раздавали милостыню всем, это самое, очень щедро, потому что, ну, так сказано, и завтра ж не пригодится, уж Христос приходит, да? Они шили себе белые одежды, соответственно, ну, чтобы выглядеть достойно, когда придет Христос. Они собирались где-то на горах каких-то этих самых, да, повыше, чтобы, ну, чтобы быстрее встретиться, потому что это самое, поближе быть к Богу в этот торжественный момент. Они вместе в этот день пели гимны какие-то, ну, молились и очень проводили достойно время, проводили очень достойно, благочестиво. То есть, ну, как сказать, если бы Христос пришел, наверное, именно в тот день, который они так сделают, то, ну, по всем параметрам они должны были бы что? Попасть на небеса, конечно же. Беда в том, что солнышко садилось, а Христос не приходил. Они думали, что, ну, может быть, перепутали день, может быть, там как-то просчитались. Выходили на второй день. То же самое, пели гимны, молились. Все было очень благочестиво. Некоторые даже постились для пущей духовности. А солнышко садилось, и опять ничего не происходило. И заканчивалось тем, что после недели таких вот попыток, они, бедные, разочарованные, шли жить дальше. Потому что, ну, такое, как сказать, вот такое, ну, как это сказать, вот такой вот вариант Богу почему-то не нравился. Как вы думаете, почему? А для чего так он сделал? Как вам кажется?
Для чего это готовится?
Нет, для чего так делать, что приходится каждый раз быть готовым? Человек способен сделать такой коротенький рывок собственными силами. Да? И вот этот вот рывок, он достаточно лукавый, лицемерный очень часто бывает. Что это такое? То есть, ну, как сказать, можно взять себя в руки и как сказать, и прожить день.
15 минут
да,
прожить, да.
И прожить, и 15 минут прожить честно.
Да,
да. Или даже день прожить честно. Ну, потому
меня
что...
на больше не хватит.
Да, но на самом деле, но на самом деле Господь нас призывает не к тому, чтобы мы, как вот мобилизовав свои ресурсы, как-то сделали угодно ему что-то, а Бог нас призывает к тому, чтобы мы научились жить его сверхъестественным чем-то. Потому что на такой, ну, как сказать, на рывок нас хватит, на небольшой, да? Ну, мы же с вами только что говорили, да, об этом, свидетельства такие были. Но на марафон, вот этот вот, святой, да, нас явно не хватит никак.
Сил нету.
Сил нету, да. Поэтому здесь человек в этом марафоне вынужден научиться жить Богом и Божьими силами. Потому что если этого, ну, как сказать, если это отсутствует, да, то тогда можно как-то вот, ну, сыграть благочестие. И на коротенький промежуток нас хватит, да. Потому что здесь, в этой ситуации, вот, когда Христос призывает нас бодрствовать, мы же понимаем. Когда мы же понимаем, что в этом самом, ну, так по-человечески жить невозможно, то, чем он предлагается. То есть это вообще не спать, по сути. Ну, вот буквально здесь, вот в данной ситуации, этот самый. Он призывает нас вообще, ну как, бодрствовать, это значит не спать. Мы понимаем, что так невозможно жить собственными силами. Чтобы вообще все время вот бодрствовать. Ну, если вот физиологически даже. Физически. Когда это самое, я не знаю, допустим, когда Павел пишет, допустим, о своем свидетельстве, я не знаю, что это правда или метафорически, когда он пишет, что, говорит, я, говорит, неусыпно, говорит, день и ночь, со слезами, говорит, там, это самое, молюсь за вас, то есть вспоминаю постоянно. То есть это как это, я не знаю, допустим, ну, потому что человеку это невозможно, чтобы не спать.
Он имеет в виду, наверное, постоянно.
Да, не спать и день, и ночь молиться. То есть, и вот, ну, как, и либо он сверхъестественно это делает, как вот Моисей на горе 40 дней не ел и не пил. Это физиологически это невозможно. Или Христос в пустыне. Тоже физиологически это невозможно. Без еды можно протянуть. С трудом, без воды точно 100% не протянешь никак. Тем более в том климате. Поэтому если что-то и происходило, да, такие, то есть я верю, что бывает сверхъестественная поддержка человека. То есть либо это будет сверхъестественная какая-то вещь, либо это будет метафора. Потому что, ну, физиология наша такого, на такое не рассчитана. Поэтому это либо сверхъестественно, либо это самое, либо это, ну, метафора, скорее всего. Поэтому такая вот вещь. И то, к чему он нас призывает, по сути, это тоже сверхъестественная вещь. То есть, вот, ну, как мы им и говорим с вами, почему он так сделал. Да? Нет, чтобы вот назначить точно дату. И мы бы понимали, что вот в этот день надо как-то вот собраться с силами, с мыслями, и собрались бы.
Что?
А? Да. Со всеми помириться, да, это самое, до того момента, да, это очень все мило было бы. И я думаю, что сделали бы и успели, если бы четко понимали, когда. Но... Я думаю, что это как Бог не сделал как раз из-за того, чтобы мы научились жить сверхъестественно. Именно сверхъестественно. То есть это выше наших способностей, и потому нам нужны здесь Божьи ресурсы абсолютно. Мы полностью от Его зависим во всем этом.
А не может присутствовать здесь страх, если бы вот не знали, да? Что вот тогда
Господь будет? Ты должен каждый день присутствовать, потому что он же говорит, бойтесь, не бойтесь людей, бойтесь кого? Ну, да, потому что не знаете ни дня, ни часа. То есть здоровое, ну, как сказать, страх, ну, не паника дикая, конечно, а такое здоровое уважение и опасение, ну, того, что на самом деле все-таки это не игрушки.
Бояться грешить.
А? Так и Господа тоже, ну, как сказать, нужно, как это сказать, серьезно относиться, так скажем. Уважать, да. Да, это самое, ну, как сказать, я не знаю, где заканчивается страх, уважение, начинается страх. Оно как-то все вместе где-то вот, где-то так вот. А? Да, тем более у нас есть в отношении Бога даже такое слово специальное, как благоговение, да? Оно там тоже где-то не совсем с понебратскими такими отношениями, да, то есть благоговение это. То есть мы понимаем, что это там какая-то доля и и страха присутствует во всем этом деле.
В описании чудес каких-то, которые люди стали свидетелями, написано всегда, и убоялись страхом великим. На самом деле, потому что происходили...
Ну, присутствие Божие проявлялось, да. Потому как бы он здоровый такой должен присутствовать, это самое, где-то так в нашей жизни, в отношении того, что вот, ну, как это не, ну, это серьезно отрезвляет человека и помогает ему, ну, как жить, ну, достаточно благочестиво. Почему? Потому что если это все переходит в такое, ну, как сказать, в такое вот, ну, понебратство, что, да, это самое, там, Боженька, это самое, ты мне вот, там, такой-сякую, ну, какое-то вот, такое вот уничижительно, как это называется, уменьшительно-ласкательное, да, это, на мой взгляд, это тоже, ну, вариант очень такой нехороший, потому что, обратите внимание, как вот в некоторых традиционных церквях, как это относится к Богу, это попытка не бояться Его и спрятаться вот таким вот образом, уменьшая Его, как Его рисуют. Да, Боженька маленький такой, всегда у мамы на ручках такой, это самое. Ну, хоть такой там всегда этот строгий такой карапуз на этих руках, он такой очень такой, всегда там, ну, с пальчиком иногда таким, там, взглядом у него такой достаточно благочестивый, суровый такой, это самое. Но он не страшный, он же вот маленький такой, и вот это самое, у большой доброй женщины, которая там заступница, которая там это самое, там, ну... Да, и поэтому, соответственно, Боженька, то есть это самое, ну, маленький, да, маленький, добренький такой там, или, да, или дедушка такой вот, бородатый, что ж дедушка поет. Доля здорового такого опасения должна, ну, благоговение, назовем это так, должна присутствовать в наших жизнях, в отношении к Христу. Таким образом, мы, ну, серьезно относимся, должны относиться к тому, что Он говорит, да, и как мы к Его заповедям, соответственно, повернуты. 40 стих. Будьте же готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. То есть он даже заранее предупреждает нас, что мы не вычислим этот день. Он говорит, не думайте, ну, не будете знать. На самом деле, не будете знать. 41 стих. Смотрите, тогда сказал ему Петр. Смотрите, какие мы умные. Раньше Петра догадались. Господи, к нам ли притчу сию говоришь? Или... ко всем. То есть, ну, они просто прослушали это как такую интересную, как такой интересный рассказ, а потом уже начали пытались разобраться, да? Да, кстати, вот здесь вот момент тоже такой немножко проскакивает приближенности. То есть мы-то уже такие особые, да, а всем, ну, всем нужно бодрствовать или не нужно? Или только нам нужно бодрствовать? Кстати, Христос не ответил на это прямо и не сказал «да, к вам». Или не сказал «нет, не только к вам, ко всем». Да? Он опять начал вторую притчу. 42 стих. Кто верный, говорит, и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что он над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет сердце свое, что не скоро придет господин мой и начнет бить слуг, служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в тот день, который он не ожидает, и в час, который он не думает, и растечет его, и подвергнет его одной участи неверными. Да, раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, но тоже побит. И от всякому, кому давно много, много и потребуется, и кому мало верено, того... много верено, с того больше взыщут. Ответ на одну фразу. Длинное такое и тоже достаточно витиеватое, требующее задуматься. А что же такое? Ну так правда, к нам или ко всем тоже? Ко всем?
Ну, к нам в первую очередь.
Ну тогда. Тут как раз говорится о ком? О верующих. То есть он говорит, то есть вы слуги, да? То есть вы, ну как сказать, вы назвались служителями, слугами. Или нет? Да. Ну да, и говорится и о тех, да, конечно же. Говорится и о тех, но тем не менее он говорит, что, как сказать, конечно же вам в первую очередь, потому что вам много дано. Вот, поэтому, да, потому, говорит, много если дано, то с тех, естественно, больше спрос. Да? Да, ответственность больше. Вам много дано. Что это такое, значит? Ну, так в мире устроено, да? Так же, ну, как сказать, такая правда жизни существует, да? Поэтому он и говорит, что на самом деле вам, если много вам дано, то и вы знаете и не делаете, то что? Бить будете много. Небесная порка такая, да? Нет, это имеет, ну, наверное, ну, как в мире так, да? Но, ну, как, ну, имеется в виду, какое-то наказание будет серьезное нам. Которые знали и не делали, и не исполняли. Да. И здесь, в данной ситуации, он говорит, что это самое, что в итоге даже, ну, как он растечет его и подвергнет одной участи неверными. То есть это таким образом человек попадает куда? В ад. Почему? Потому что, зная волю Господина, то есть он знал, но он не делал. А что он делал? Развлекался.
Выпивал.
А? Развлекался.
Пил, ел.
Да, развлекался. То есть он там это самое, начал там, там, ну, там не только пил, гулял, он там еще... Нет, но он здесь он, как бы сказать, здесь он начал развлекаться, жить в свое удовольствие. То есть решать проблемы быстро, почему он бил этих слуг и служанок, да? Чтобы быстро решать проблемы. То есть, если что, там это самое, бах, и сразу понял. Да, не надо долго объяснять, что там, ну, подумай, может
воспитывать
быть. Не да, надо. Воспитывать не надо, да. Чтобы боялись. Вот такой вот короткий разговор. В общем, жить в свое удовольствие. И поэтому он говорит, этот человек, этот раб, как это сказать, погибнет. Отвержен, да. Потому он дальше говорит, что раб, который знал и не был готов, не делал по воле его. Это большое наказание. Который говорит, не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много и потребуется, кому мало верено, того больше взыщут. О чем это? Так к нам или ко всем тоже? Вроде как будто бы и ко всем. Но какая-то у Бога есть, смотрите, какая-то у Бога есть, как это сказать, справедливость во всем этом подходе. Да? Да. Поэтому он говорит, тех, кого, ну, как сказать, кому меньше дано и кому меньше открыто, с тех будет спрашиваться как-то меньше. Вот, поэтому, ну, на самом деле, ну, тут есть какая-то справедливость во всем у Бога. Потому что Господь, Он сам здесь в данной ситуации выступает как полновластный судья и распорядитель всего этого, и Он уже сам там решает. И мы не можем сказать, Господи, а почему ты, потому что, а вот а чего Он, да? Дети очень часто ищут справедливости. Такой вот, да, допустим, когда там это самое, там, когда там спрашивают там, чего ты, говорит, вот это самое, вот он тоже, ну, как сказать, вот меня за это наказали, а его за это не наказали. Вот почему? Давай ему то же самое, да? Ну, когда мы уже нас наказывают, тогда мы начинаем требовать мировой справедливости. И говорить, Господи, за что ж, ну, вот есть же хуже варианты, да, это самое, и почему-то им ничего. Да. И почему-то им ничего. А вот меня почему-то вот так вот. А? Ну, иногда это нас мало утешает. Иногда мы начинаем требовать такой мировой справедливости. И говорить, Господи, вот его, да, это самое, меня наказали, ну его давай заодно. Что такое за несправедливость такая? Они ж хуже меня. Так вот, и делают более плохие вещи. Поэтому здесь, ну, в данной ситуации мы понимаем, что у Бога есть справедливость какая-то. Как-то он смотрит более, подходит более, так сказать, по-другому немножко, чем человек. Да, он знает все обстоятельства, знает, почему-то человек то делал или не делал те вещи. Он знает, на что он способен, на что не способен, как он старался или не старался. Поэтому, естественно, ну, как-то по-своему он все это дело судит и распределяет. И у нас советов не спрашивает, к сожалению. Что ему делать. Но хитрое лукавство, человеческое лукавство, оно изобрело вариант. Тут написано, бит будет много, или бит будет меньше. Потому они говорят, что это самое, спасемся все, но пройдем через какое-то наказание. Ну, там, не знаю, там что там, чистилище какое-нибудь там, это самое, там, какой-нибудь там, да, какой-нибудь там судный престол, в который вот там это самое, ну, помучимся немножко там, ну, потом всех уже, да, всех помилуют потом. В отношении бодрствования, да, нам на самом деле нужно, ну, как сказать, нужно видеть, вот эта притча тоже, вот, последняя, на которую он отвечает, она тоже такая интересная, в плане того, что, обратите внимание, здесь везде обыгрываются, ну, как сказать, везде обыгрываются вариант со слугами, да, слуга, раб и так далее, и так далее. То есть, как, естественно, мы понимаем, что слуга или раб в данном случае это кто? Человек. Да, мы с вами верующие в Иисуса Христа. А Господин это кто? Сам Бог, Иисус Христос, да, в этой ситуации. И мы видим, что вот в первой притче это, как сказать, желание угодить Господину и разделить с ним какую-то там, не знаю, что там, радость. Ну, так или иначе, желание угодить ему, как-то послужить ему, да, было одобрено. А во второй притче было, ну, как бы сказать, подчеркнута верность и исполнительность того, что было сказано. Да? То есть похвала была. Потому что в первой ситуации там не сказано же, что сиди и жди меня. Ну, по крайней мере, так вот не написано здесь. Что хорошо, если ты дождешься. Да? Вот здесь в данном случае инициатива и желание угодить Господину. Дождалась похвалы. А во второй ситуации, как бы сказать, было сказано конкретно, делать вот это и вот это. Да? И здесь в данном случае верность и, как это сказать, какое-то качество. Когда он говорит, что, ну, вот этот раб говорит, не скоро придет Господин мой. Ну, какая-то такая вот самонадеянность, что ли, не знаю, такая вот нехорошая у него была. Постоянство, вот. Верность и постоянство, да? То есть в отношении того, что вот этот человек, ну, которому дали бы это служение, он бы делал то, что обязан постоянно. Это тоже очень важное качество, без которого на самом деле ничего серьезного не построишь. Нигде и никогда. То есть если мы взяли что-то, мы должны это делать постоянно. Я как-то размышлял очень тоже периодически в отношении того, что такое исполнение воли Божьей, да, и как долго нужно ее исполнять. Если Бог тебе что-то, допустим, открыл, сказал и поставил тебя куда-то, да, в данном случае, может, служение какое-то или еще что-то такое, то есть как долго нужно продолжать это делать, на что ориентироваться во всем этом деле, да. Если делаешь и видишь, что не сильно получает, ну, в смысле, плоды какие-то, допустим, там, не совсем хорошие, да, какие-то, ну, то, допустим, начал кому-то свидетельствовать, а, ну, начал людям свидетельствовать, они не каются, и что делать? Или начал служить, Бог тебе открыл какое-то служение, начал служить, и видишь, что, в принципе, особо не идет, большого успеха нет, да? До какого момента вот нужно делать, на что нужно ориентироваться? Я, в принципе, нашел только один единственный ответ. То есть, пока Бог тебе не сказал другого, не открыл тебе другого, делай то, что тебе верено, что тебе открыто. И старайся делать это как можно лучше. Может быть, даже несмотря на результат какой-то. Да, может быть, это ты на самом деле не увидишь даже в своей жизни, что ты делаешь. Потому что, допустим, если ты попал на посев, то урожай явно тебе не видать. Ну, я имею в виду, если ты трудишься во время посева. Потому что Христос об этом говорил. Когда Он сказал ученикам, Он сказал жатве, да, Он сказал, говорит, другие, говорит, сеяли, трудились над этим, вы, говорит, вошли в их труд. Да? Здорово попасть на огород, когда урожай собирают. В это время работать так хорошо, приятно, да? Кругом всего много, только это самое, весь твой труд, вот где, как сказать, что не схватишь, что нигде не копнешь, везде вот благословения сплошные. И так далее, и так далее. И поэтому, если кто-то кого-то приглашает на огород помочь, то, естественно, помощников можно дождаться при посеве. При посеве, как правило, очень тяжело дождаться помощников. Ну, зовут, но тяжело найти помощников при посеве. Вот если, да, а вот когда урожай созрел, тогда вот легче находятся помощники, допустим, говорят. И здесь говорит, помоги мне там выкопать картошку, или яблоки собрать, или там, допустим, там помидоры собрать. Найдутся же быстро люди. Да. Ну, по крайней мере, быстрее. Хотя уже сейчас и с этим тяжело, но находятся быстрее, чем помоги мне там посадить картошку, или помоги мне сад. Да, конечно, получат. Это же 100%. Никто не сомневается, что вот где-то видно, чтобы кто-то работал и ничего не получил. Это уж вообще зверство такое. То самое. Поэтому нужно понимать, что постоянство – это очень важная такая, ну, как бы сказать, черта в характере христианина. Да? И вот эти вот тоже притчи, когда он обыгрывал вот это вот решение хозяин и слуга, то вот во второй притче тоже интересный такой момент, если вы заметили, слуга распоряжается не своим, да? Слуга распоряжается ресурсами кого? Хозяина, да. Слуга распоряжается ресурсами хозяина, то есть он не свое раздает и не от своего кормит. Он и не на свое пьянствует, кстати. И развлекается тоже не на свое.
Да, но и все твои ресурсы откуда? Это не твои, совершенно.
Ну да. Поэтому нужно тоже понимать, что вот как же Евгений сказал, да, что на самом деле, то если мы уже выкуплены Богом, да, как вот мы, потому мы считаем, что мы выкуплены и спасены. Выкуплены Его кровью, потому что спасение есть искупление, да? Выкуп. От смерти, от всего, то тогда мы, соответственно, уже не свои. Все, что у нас есть, соответственно, приходит под власть господина. Да. И если мы вдруг скажем, это мое, и я могу делать все, что хочу, тогда могут возникнуть проблемы у нас. И наоборот, если мы понимаем, что это не наше, а мы делаем то, что нам верено, распоряжаемся тем, что нам верено, в том числе и наши ресурсы, потому что, как сказать, нам дано от Бога нечто, да, и это не просто какие-то благословения там. Наше естественное все переходит под власть Божью, ну, естественно, и Бог нам сверхъестественно тоже дает. Когда Он говорит, прокаженных там очищайте, мертвых воскрешайте, да, и дальше продолжая, даром получили, говорит, даром давайте. Это тоже уже сверхъестественных его каких-то ресурсов, которые он нас обеспечивает. И дальше продолжение этой, ну, продолжение проповеди, и он говорит в 49 стихе, огонь пришел неизвестно на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын против отца, мать против дочери, дочь против матери. Свекровь против невестки своей, невестка против своей свекрови. Так вот, сначала, 49 стих, он говорит, огонь пришел неизвестно на землю. Что такое огонь в Библии? Суд, страдание и очищение. Символ огонь имеет вот эти вот значения. Да? Суд, страдание, соответственно, и очищение. Таким же образом. Суд, страдание и очищение. Говорит, я пришел вот это все принести на землю. И говорит, я бы желал, чтобы он уже загорелся. Как можно быстрее, чтобы это пришло. Откуда такое желание? Вообще, основное желание Христа было не просто судить эту землю, потому что он тогда пришел как судья. Да? А одно из таких серьезнейших желаний его было спасти. Так вот, вот тут как бы получается, что и спасение через огонь. Конечно, это связано с Голгофой. Но он не просто говорит о себе, да, он говорит и о земле всей. Нет, как раз в Писании, если он говорит про огонь, он говорит, ну, как сказать, он оперирует понятиями, которые людям понятны и знакомы. Евреи Ветхого Завета, когда говорили огонь, они знали одно, да, суд, очищение и страдание. Суд, очищение и страдание. Поэтому тут уже, как сказать, других вариантов нету. В современном переводе слово «принести». Огонь пришел я принести на землю. И как я хочу, чтобы он скорее разгорелся. Тогда, на самом деле, это, ну, остается один вариант. Это, на самом деле, Христос хочет, чтобы, ну, как сказать, чтобы все это произошло, да? По сути, это желание Божие. Цель его. Вспомните книгу Откровения. Что там происходит под землей? И кто это делает землей? Бог посылает суды на эту землю. Да? И эти суды приводят к чему? К к очищению земли. Когда, да, они страшные, они на самом деле такие, да, очень, очень много страдания приносят, но это приносит к очищению и к тому, что царство мира сего соделалось царством Господа. Да? Вот, это на самом деле его цель. Это на самом деле его цель. И он на самом деле пришел, чтобы это все принести. Каким образом? Вначале предложив спасение людям, да, и предложив поверить, по сути, да, ну, а, ну, как сказать, а что такое спасение? Спасение это не просто, спасение это не просто вот такая вот, ну, как это, дармовщина совершенно, да, налетай, торопись, там, расхватай благодать. Да, акция такая, греби сколько хочешь. Он же говорил, через что спасение происходит. Хочешь спастись? Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной, тогда спасешься. Это что? По сути, отвергнуть себя, взять крест, это что?
Смерть.
Это как раз и есть суд, огонь, это и есть огонь. Это потому что крест это суд, это страдание и смерть. Соединившись с ним во всем этом, да, человек на самом деле приобретает спасение. Это огромная благодать, потому что у человека появляется возможность спастись из безвыходной ситуации, из которой он совершенно не может выбраться сам. И нигде, нигде абсолютно в другом месте спасения и выхода нет. А тут открывается одна единственная дверь, один единственный шанс с одной единственной возможностью. Да? И это очень здорово. Это на самом деле огромная благодать. Но она тоже происходит вот таким вот образом. Когда ты понимаешь, что ты не жилец, когда ты понимаешь, что ты погибший грешник, когда ты, когда приходит это понимание от Бога, да, в жизнь человека, когда ты соглашаешься со своей смертью и видишь ее в смерти Иисуса Христа на Голгофе, когда ты понимаешь, что теперь ты не свой и так далее, и так далее. То есть вот эти все моменты для нас очень важны и знакомы, да? В итоге, он говорит, я... Почему? Потому что если ты не сделаешь это сейчас, тебя это тоже ждет, но потом. Верно? Потому что все абсолютно проходят, все абсолютно грешные люди, а мы с вами не исключение, все абсолютно проходят через вот это, через огонь. Потому что только огнем, ну, по крайней мере, вот здесь он оперирует понятием то, что было знакомо евреям в Ветхом Завете. Как что-то происходило с жертвой? Сжигалось, сжигалось. И таким образом она очищалась. Жертва по-другому никаким образом не очищалась. Она сжигалась, она очищалась только через огонь. Через смерть и через огонь. Человек очищался только через смерть и через огонь. То есть, это самая кровь жертвы, которой храпился преступник. Жертва была заместительная, да, но это как бы, но это было отождествление, если помните. Человек приводил барашку, вложил в нее руки, исповедовал свой грех, положив на нее руки. Да? Таким образом, как бы он символически переходил на него. После этого это животное убивалось, кровью ее кропился жертвенник, кропился человек, да, и таким образом он очищался, эта жертва, она попадала на жертвенник, на огонь, на суд. И только так. И по-другому нельзя. Все абсолютно. Но мы сейчас проходим это верой в Иисусе Христе, а люди, которые не уверовали, пройдут это на собственной шкуре. Потому что только так, и по-другому нельзя. Таково требует Божья справедливость. Послушайте, это страшно, но только так можно спастись. Потому он и говорит, я хочу, чтобы этот огонь пришел, и потому хочу, чтобы это все совершилось. Огонь – это в данном случае конец безбожному миру. Конец, по сути, вот то, что огонь здесь, вот и говорится суд, это конец безбожному миру. То есть Христос говорит, я хочу, чтобы это вот безобразие на земле поскорее закончилось. Я очень хочу этого. Это моя мечта. Для этого я, ну как сказать, для этого и пришел. Что в конце концов совершится. Это не нечто такое веселенькое, да, в отношении того, что вот как мы, может быть, видели какие-то такие, ну как это, спекуляции на эту тему, да. Что там народ прыгает и орет, это самое, аллилуйя, и мы говорим, о, какие огненные христиане. То есть это самое, это не огненные, это дикие христиане. Огненные – это те, которые страхи и трепети совершают свое спасение. Вот что такое огненные христиане.
Потому что это, ну, на самом деле, это конец безбожию. То есть огонь – это конец безбожию для нас в данной ситуации. Конец безбожию – это в мировом масштабе, это для Христа. Да? Когда мы читаем книгу Откровения, когда мы видим, что на самом деле вот этот вот огонь судов Божьих, он, ну, как сказать, уничтожает грех на этой земле. С грешниками, к сожалению, но теми, которым было предложено спасение. Да, и я говорю, что вот такая вот ситуация, когда либо все, что все абсолютно грешники, которым мы тоже, как рожденные грешники, все проходим через огонь. Но мы проходим это верой в Иисуса и имея этот опыт смерти и воскресения, да, еще при жизни, остальные проходят это в неверии на собственной шкуре уже без окончательно бесповоротно, без вариантов спасения. И других вариантов нет. И он говорит, я пришел этот огонь принести на эту землю. Почему? Потому что должно совершиться всякая правда. Должно Божья справедливость и милость явлена быть. Да? Можно было бы, как вот в дни Ноя, да? Господь сказал, хватит, завтрашнего дня, то есть вот как это, потом будет через, ну, никто не знает, но потом будет через, допустим, там 120 лет с момента объявления. И все. А тут написано, что это самое, что тут Божья справедливость совершилась, и Божья любовь совершилась. Да, когда он пришел и предложил людям, предупредил их, сказал, ребята, будет суд, но есть еще возможность спастись от этого суда. Вы погибнете, но есть возможность спастись от погибели. Всякий, кто уверует, спасется. А кто не уверует, извините, кого вините. А вот дальше он об этом говорит, 50 стих, крещением должен я уже креститься. Это уже только его дело, да? И как я томлюсь, пока ее совершить? О каком крещении идет речь? Крещение – это баптизм, погружение. То есть это погрузить. Куда он собирался погрузиться? В смерть. То есть отождествиться, погрузиться с человеком. И с жертвенным, вот этим, ну, как стать этим жертвенным агнцем, который искупит вот это самое человечество. Выкупит. Вот это вот его крещение. Потому что крещение – это погружение. То есть Христос, он говорит, я хочу погрузить, ну как, вот креститься, то есть погрузиться. Грешники не перевоспитываются. Вся история Божьего народа свидетельствует о том, что перевоспитанию грешники не подлежат. Они единственное подлежат уничтожению, суду. То есть потому мы умираем, и то живет уже для Бога. А ветхого того уже стараемся не вспоминать. Потому он здесь говорит об огне, как о том, что на самом деле ожидает весь этот мир, и говорит о крещении своем, то есть как само погружение в человека, соединение с человеком, смерть. И это, естественно, дверь открывает для спасения человечества. И до, и после, и во время всего того действия, которое он совершал. 51 стих, вот то, что мы говорили. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? То есть, ну, устроить здесь все гладко, сладко и красиво? Вы ожидаете от меня, чтобы все стало в шоколаде? Нет. Я не пришел этого дать земле, а что пришел? Разделение. Разделение. Что такое разделение? По поводу чего разделение? Как раз по поводу вот этого выбора и веры. Да, поверил, не поверил. То есть вошел, не вошел в эту дверь спасения. За кого ты уцепился? Куда пошел, да? Куда идешь? Родился, не родился свыше. И, соответственно, это настолько глубоко, что глубже, чем родственные связи. Потому что в этом мире, как бы говорят, что ну, нету ничего вот сильнее кровного родства. Да, вот какое-то удивительное кровное родство у всех. Ну, это оно на самом деле существует. Но там, когда там, допустим, родители там сильно любят детей, там дети сильно любят родителей, еще что-то такое, то есть какие-то там кровные узы, так называемые. А он говорит, даже, говорит, глубже этого, на уровне человеческого естества, да, с любимой мамой разругаетесь, или с любимым сыном или дочерью разругаетесь по этому поводу. Ну, с тёчей, может быть, и несложно было бы, да, как говорят, да, или с этим кровью, но с родными по крови можете разругаться очень запросто. Почему? Потому что это глубже, чем родство. Да, рожденный свыше, и рожденный, говорит, от плоти, говорит, и рожденный от духа. Которые рожденные от плоти всегда гонят рожденных от духа.
И все эти вещи, смотрите, это самое, вот до 53 стиха написано, что Христос говорил это, судя по всему, кому? С учениками.
Ученика.
Да. Это все разговор, который происходит...
Ответ опять на Петра и на вопрос.
Да, это отвечая на вопрос Петра и вообще на то, что вот он начал с ними говорить. В 22 стихе. И сказал ученикам своим, да? Написано. 22 стих. 54 стих, он написано, сказал же и народу. То есть он как-то или стал погромче сказал, или, как это сказать, как-то вот сказал, чтобы народ слышал.
Ну, повернулся.
Повернулся, сказал, я не знаю. Когда, говорит, вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет. И бывает так. Да, правда, с запада ветер подует, у нас всегда мерзкая погода. И дождь. Когда дует южный ветер, говорите, будет жарко. Точно. И у нас тоже так. Лицемер, говорит, лицо земли и неба распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? И следующий вопрос. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему должно быть? Вот, поэтому вот эти два вопроса, на которые нужно было ответить. Что нужно было на них ответить? Скажите мне. В отношении времени. Он говорит, как, говорит, времени сего не узнаете? Какое время у них было, скажите мне? То есть, еще раз напоминаю, все происходит в Израиле. У Израиля, у израильтян существует очень четкий причинно-следственный закон. Благословение и проклятие. Да? Что это значит? Послушный Богу, все у них хорошо с Богом. Что? Все хорошо. Нет у тебя на земле оккупационных войск. Урожаи у тебя завались, дождь идет вовремя. Что еще? Саранча не налетает, не жрет ничего. Все здорово, все хорошо, все замечательно. Если ты не слушаешься гласа Господа Бога твоего, то что?
И дождя нету.
И дождя нету.
Саранча налетает.
И говорит, и собрал, что ты есть не будешь. И детей твоих увидут от тебя.
И работаешь для дырявого
кошелька. И так далее, и так далее, и так далее. Сеешь, говорит, собирают, и едят это все римляне. Это самое, там, как это сказать? Да. Какие у них цари в этот момент? Царь даже не иудей. Он говорит, чужеземцы будут тобой владеть. Ну так что, сложно вычислить, сложить 2 и 2? Не надо там копать сильно глубоко в отношении того времени, какого-то посещения, какого-то там это самое, какого-то там великого, какого-то времени какой-то великой благодати. Про что? Вот про жизнь, да? Про жизнь. Он же говорит, вы научились складывать 2x2, да?
На погоду.
На погоду в отношении того, что. Ну, так это же несложно, да? Понаблюдать и заметить. У них железобетонно с Богом договор. В отношении того, что причинно-следственная связь у вас нет, и у меня тоже нет. У нас есть Дух Святой, чтобы нас наставлять и как-то корректировать. А у них для этого закон существовал. И закон благословения и проклятия должен был работать и показывать им. Он придуман был Богом против их лукавства. Потому что человек может грешить перед Богом и говорить, а у меня все хорошо. Но этот закон говорил, если у тебя все хорошо, посмотри, как ты живешь. Ты хорошо живешь? Если у тебя все хорошо с Богом, ты должен жить хорошо, по закону. А как ты живешь? Нет, не вечность, не вечность. Этот закон, кстати, действовал абсолютно на всех. В индивидуальном случае, если почитаете, и в Псалом Асафа, который вот начали цитировать, да, этот 70-й, там написано, говорит, пока, говорит, Бог не открыл мне, не поставил мне в храме, и говорит, и не видел я конца их. Понимаете? То есть... Это еще не конец, то, что они сегодня благоденствуют. А завтра и послезавтра, он говорит, вот, говорит, на скользких путях ты их поставил. И говорит, живыми в преисподнюю улетают. Поэтому, когда мы читаем историю, это самое, жили, не тужили, веселились, хорошо приходил, сегодня, завтра, это самое, послезавтра приходил на Навуходоносор. И все. И как пыль все исчезало. Как пыль. Примеры на самом деле. Говорит, вы наблюдать, про природу научились определять, говорит, так посмотрите по свою жизнь. Это же время, он говорит, да? Вы сейчас в благословении живете, да? У вас все хорошо с Богом, если уж на то пошло. Что обстоятельства говорят вам?
Зачем, говорит, вы по самим себе не судите, что должно быть, что вы заслуживаете того, что сейчас, как вы живете? Да? Ну, если честно. Если честно, он говорит, посмотрите, говорит, вы же понимаете, что вы заслуживаете того, что вы так вот именно живете. Потому что это как раз вот та ситуация. Да, но если вы такие хорошие, фарисеи, да, ну так, наверное, Бог должен благословить как-то Израиль. Или они сказали, Бог с ним, с Израилем, говорит, лишь бы у нас было все хорошо. Ну ладно, у вас все, может быть, ну как у вас все, тоже ж не так все хорошо. Что вы видите, да, в отношении вокруг себя? Потому что они же должны были на это ориентироваться, по крайней мере. Если уже мне не верите, ну, Христос так мог сказать, то, ну, посмотрите на закон. Он же вам рассказывает, почему вы так живете. И закону уже не верите, а вы же кричите, что вы Моисея ученики, и что Моисей для вас страшный авторитет. Так вот, что он пишет, почитайте и сообразите. Сложите дважды два, откуда ветер дует. Потому что на самом деле ситуация страшная. Продажное священство, царь иноплеменник, оккупационные войска сеют много, собирают мало, их урожай едят другие, ну и по сути все признаки, извините, проклятия. Ну проклятие это по сути. То есть действует закон проклятия. Это не благословение. То, что, в чем они сегодня находятся, это не благословение. И тут как ни пыхти, там, как этих римлян не режь, как этих самых там, как это делали эти, как их называли? Зелоты, да. Как этих грешников тоже не вырезай. От этого как-то вот легче жить никому не становится. И как эти фарисеи там десятину не тащили, как они там усердно по несколько раз в неделю не постились, не молились, тоже ничего не меняется. Ну так, наверное, ж как-то где-то же есть выход. И 58 стих. Когда ты идешь с соперником твоим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вер бы тебя в темницу. Сказываю тебе, не видишь оттуда, пока не отдашь последней полушки. А это про что? От какого соперника здесь надо избавиться? Ну, судя всего, от греха какого-то, который привел к такой ситуации. Который привел к такой ситуации. Хотя и полезные советы для того, кто хочет с кем-то поругаться. Но если контекст смотреть, то получается, что он говорит, что ты, ну, тебя, ну, тебя тянет что-то на суд. Да? Так вот, старайся, говорит, по пути от этого всего избавиться. Потому что огонь придет, да? Который все равно тебя очистит. Но либо спалив тебя, как бы полностью, либо ты через огонь этот пройдешь чуть пораньше. Это, как бы сказать, это про ситуацию и про выход из этой ситуации их. Тоже достаточно витиевато и достаточно загадочно. Но мы с вами знаем, почему Христос говорил притчами. Да? Почему? Это просто-напросто, как это сказать, такой вот заброс для интересующихся. Потому что, ну, как сказать, вот эта притча, это загадка. Загадка, у которой отгадка – это Христос. Понимаете? Ты сам эту отгадку не найдешь. И мы сами до этого не додумались, извините меня. Это Дух Святой нам сегодня подсказал, который в нас говорит. Поэтому им и нам одно решение. Притча сложная, непонятная, но если ты хочешь разгадать, если тебе все равно, ну ты, как это сказать, там попыхтел, подумал, сказал, как все сложно, и ушел. Расстроенный. Да? По одной простой причине, ты не хочешь найти ответ. А если хочешь найти ответ, то что делаешь? Бежишь ко Христу и спрашиваешь, Господи, так что ж это значит-то? Что ж ты хотел, что ж ты имел в виду? Что ж ты, это самое, нас тут... Да, что ж ты хотел сказать, все эти вещи? Да, и заметьте, приходящего ко мне никого... Не изгоню его, да. И заметьте, Христос не сказал, ну что ж вы бестолковые такие, идите отсюда, и ничего вам не скажу. Да? Нет, наоборот, он очень терпеливо, он очень, как бы сказать, снисходительно ко всем абсолютно, неважно. Ученики подходили, спрашивали, да? Люди подходили, спрашивали. Он ко всем говорил, а значит это подробно, доходчиво, понятно. Вот это. Понятно вам? Ну, не совсем. Ну, тогда еще раз повторю, да? До того момента, когда поняли. А когда поняли, сказали, все ясно, Господи, вот теперь мы понимаем, вот теперь ты ясно говоришь. Помните вот такие фразы, да? Вот теперь ты ясно говоришь, вот теперь нам все понятно. Ну и хорошо, что понятно, слава Богу, молодцы. И люди имели возможность услышать, и люди имели возможность подумать, и люди имели возможность спросить. И если спрашивали, то, конечно же, получали ответ. Если не спрашивали, ну, как сказать, кто виноват? Хорошо, давайте помолимся.